Всем привет! В эфире подкаст «Пальма Матер». Я Юля, преподаватель английского и блогер.
Привет-привет! Я Полина, преподаватель английского языка и тоже блогер. Это наш подкаст о жизни, проблемах и открытиях современных преподавателей.
Всем привет, уважаемые подписчики! С вами снова подкаст «Пальма Матер» и финальный выпуск второго сезона. Сегодня мы говорим с вами про масштаб. Если помните, то в финальном выпуске первого сезона мы уже касались этой темы. Мы говорили про путь к масштабу, про самое его начало, про вот эту мысль, зарождающуюся в головах, когда, возможно, нас уже что-то не устраивает в нашей текущей работе, мы хотим чего-то большего, выйти из найма, но нас что-то останавливает. Обычно мы акцентируем свое внимание на страхах, установках и каких-то ограничениях, которые нас стопорят. Сегодня говорим про другой уровень масштаба, про бизнес, про свое дело, предпринимательство и как об этом говорить с человеком, который на себе не прожил это все. Поэтому сегодня у нас в гостях бизнес-психолог, блогер, предприниматель, не побоюсь этого слова, миллионер Вероника Кромбергер. Здравствуйте, Вероника.
Здравствуйте.
Очень рада с вами сегодня общаться, видеть вашу улыбку. Наши слушатели ее не увидят, но, знаете, Вероника сейчас очень улыбается вам всем. Вероник, начнем, наверное, с того, что поговорим о том, в каждом ли человеке вообще есть масштаб и как его в себе разглядеть.
Это классный вопрос. Кстати, я не соглашусь с тем, что не слышно, когда человек улыбается. Обычно слышно, когда человек улыбается, в момент, когда он говорит, парадоксальная такая вещь, что мы многие вещи знаем, даже если не видим.
Чувствуем, как будто бы.
Да. И это напрямую связано с твоим вопросом относительно масштаба, потому что масштаб — это потенциал, который в каждом из нас есть. Вопрос лишь в том, можешь ли ты его в себе разглядеть. И я часто с моими клиентами говорю о их масштабах, да, о том, какой потенциал они в себе видят. И очень часто я слышу фразу что-нибудь вроде: «Ну, я вот в детстве знал, что я вот буду миллионером». Но слишком часто от мамы слышал, что вот богатые люди злые и плохие, например. Поэтому я от этой мечты отказался. Или, допустим, я знал, что я буду звездой, что я вот буду на сцене стоять, стадионы собирать. Но вот видел по телевизору смерть Эми Уайтхаус или Курта Кобейна, и стало страшно, что я не справлюсь. И все говорят о том, что они вот продали душу дьяволу за известность. И как-то во мне это засело, и я понял, что это небезопасно. У каждого человека есть какая-то мечта относительно его потенциала. И кто-то смог построить себе такой путь к этой мечте, к достижению этой цели. А кто-то все еще зависает вот в этом торге. А достаточно ли я хорош для того, чтобы так амбициозно мечтать? А достаточно ли у меня денег, чтобы так амбициозно мечтать? А что скажут люди, если я стану известным? А есть еще такой страх интересный. Я боюсь, что если я стану богатым, я стану плохим человеком. И масса всяких разных есть крючков, на которые мы цепляемся и предаем, по большому счету, это предательство своих детских мечт, своих каких-то желаний, ну и своего потенциала. Потому что я свято верю в то, что каждый человек имеет потенциал. Понятно, что кто-то больше, кто-то меньше. Понятно, что кто-то как Моцарт рожден и талантлив с первой секунды, это понятно. А кому-то приходится через терник к звездам пробираться, чтобы вообще понять, а что я на самом деле хочу делать и в чем я на самом деле хорош. Поэтому здесь масса подводных камней, ответвлений и уточнений. И вот здесь еще вот с этой стороны, если посмотреть, а если с этой стороны посмотреть. Но глобально у каждого человека есть потенциал. Это совершенно точно.
Знаете, вы сейчас говорили, у меня мурашки. И думаю, неужели действительно так у каждого человека происходит? Потому что я абсолютно вижу себя в этих словах, которые вы сейчас произнесли. Вот как будто бы кажется, что я создана для чего-то великого. Какая-то есть вот эта мысль, с которой невозможно поспорить, которая сидит в голове.
Угу.
Она говорит о том, что ты сможешь, у тебя все получится, все классно. Но при этом, когда ты попадаешь в общество, ты начинаешь сомневаться,
угу.
А правильная ли эта мысль? Ведь люди, которые вокруг тебя, так не думают. И здесь уже начинается как раз тот торг,
uh-huh.
да, и сделка с самим собой. А вдруг я не прав?
Uh-huh.
Да, вдруг это они все правы, а я нет.
Uh-huh.
Вот есть какое-то лекарство от этого? Психология — это лекарство, если мы про это говорим?
Все есть яд и все есть лекарство?
Uh-huh.
Потому что это, может быть, странно прозвучит от психолога, но, тем не менее, сейчас, несмотря на то, что есть прекрасный тренд идти в личную терапию, заниматься своей осознанностью, развиваться, медитировать, заниматься йогой, ходить на випассаны и вообще в целом как-то заниматься своим ментальным здоровьем, это прекрасно.
Просто хотя бы обращать внимание на то, что у вас что-то может быть не так.
Да, совершенно точно. Но, с другой стороны, есть большой соблазн. И психологи, которые слушают этот подкаст, не дадут соврать. Огромное количество наших клиентов или пациентов, если вы клинический психолог или mm-hmm. психиатр, узнавая о том, что у него есть, например, травма отверженного или какое-нибудь нарциссическое расстройство личности, такие,
mm-hmm.
ну все, ну как бы теперь у меня есть очень веская причина
оправдывать все, да?
Оправдывать любое свое поведение угу. наличием какой-то травмы. Поэтому да, психология, конечно же, и личная терапия, конечно же, и психологи могут человеку очень здорово помочь в реализации его потенциала и масштаба. Но есть огромное количество людей, которые с оборотной стороны медали пользуются психологией как отговоркой, как какой-то, я не знаю, как прикрытием каким-то.
У меня и справка есть.
Да, да, да.
И все.
Еще то, что ты сказала, Юля, относительно толпы. У меня один клиент сказал: Вероник, ну вот толпа же не может ошибаться. Толпа же не может ошибаться. Я говорю: подожди, подожди, а фашизм? Подожди, стой, а инквизиция? В смысле, толпа не может ошибаться? Подожди, а, ну, банально, революция в России. В смысле не может ошибаться толпа? Конечно, может. И делает это так часто.
Регулярно.
Толпа ошибается регулярно. Потому что есть огромное количество приемов, как можно управлять толпой.
Мне кажется, это даже легче в какой-то момент.
Конечно, конечно. Ну, разделяй властвуй, ну, банально. Абсолютно. Ну, вот эта вот история про то, что все говорят, значит, я... Ну, нет. Толпа ошибается очень часто. И начать, наверное, стоит с этого. И второй момент относительно толпы. Друзья, ну какое нам дело, что думает толпа? Мы же говорим о реализации вашего потенциала. Мы же не говорим о реализации потенциала толпы. Мы говорим о вас. Какой потенциал в тебе скрыт? Что ты хочешь реализовать? И если с этой стороны смотреть, то нас вообще... не должно особо волновать мнение толпы, казалось бы. Но есть другая сторона. Но психология — такая штука, понимаешь, это вот, ну, как бы...
палка о двух концах.
Это у меня первое образование юридическое.
Угу.
Я помню, что у нас огромное количество было талантливых педагогов в первом моем университете, которые всегда говорили: ну вот юриспруденция, вот закон — это такая вещь, понимаете, вот с одной стороны посмотришь так, а с другой стороны, а вот и вот, и вот так, а есть поправочка, а есть там это, и вот.
Угу.
Здесь то же самое. Мы же социальные животные. И мы не можем без стаи.
Угу.
И древние части нашего мозга говорят: стая тебя отвергнет, и ты умрешь. И еще такой очень важный момент. Изменения в жизни человека, если мы говорим о ментальном здоровье, о сознаниях, проработке травм, они всегда случаются на границе контакта.
Угу.
Вот на границе контакта нам нужен другой человек. Это очень тонкая грань. Можно сколько угодно зашиваться в своих проработках, в своих каких-то рефлексиях, вот что-то там про себя осознавать, понимать и думать. Но когда ты выходишь в люди, это все рассыпается, как карточный домик, потому что на границе контакта только происходят изменения. Это очень важный момент. Исходя из этого, нас не должна волновать вся толпа. Нас должно интересовать мнение тех людей, на границе контакта с которыми у нас происходят положительные изменения. Это близкие люди, которые действительно ценны нам.
Угу.
И это очень важная часть.
Очень важная вещь.
Путь к масштабу лежит через людей, которые тебя окружают.
Угу.
И тут вопрос у меня. Люди, которые тебя окружают, это люди, которые тебя масштабируют?
Или наоборот?
Поддерживают или порицают и осуждают? И вот это самый главный вопрос. Вот отсюда начинается движение к масштабу.
Он, наверное, главный настолько, насколько же и болезненный.
Да.
Потому что мы уже упомянули, да, вы уже упомянули, что мы настолько прикипаем к своей стае, что оказаться вне ее кажется чем-то близким к потере смысла вообще существования.
Угу, да.
И это, конечно, не тема нашего разговора сегодняшнего, да, но я понимаю, почему может казаться очень сложным без поддержки,
да,
идти вот в этот новый уровень, новый масштаб, когда ты понимаешь, что никто тебя не поддерживает, ты абсолютно один.
Для этого есть психолог, он поддерживает тебя платно. Прекрасная профессия.
На самом деле я за это очень сильно люблю социальные сети, потому что вот эта репрезентация и люди, которых ты можешь найти, действительно блогеров, на которых ты можешь равняться и в котором ты можешь найти поддержку, мне тоже кажется очень положительным явлением, с которым мы сейчас сталкиваемся, несмотря на то, что есть куча минусов, понятное дело, но это несравненный плюс. Ты всегда можешь найти того, кто покажет тебе, ты не один.
Да.
Мы здесь тоже с тобой, мы тоже через это проходили.
Юль, ну ты выполняешь в том числе эту функцию своим подкастом, конечно. Большая миссия.
Да. Я очень горда, если честно, что я эту миссию несу в люди и вообще выпускаю. Мы с моей коллегой вдвоем этим занимаемся.
Вот, кстати, как ты на это решилась? Было тебе страшно, боязно, что никто не будет слушать, что не получится?
Иногда мне кажется, что я какой-то особенный случай в данном контексте, потому что мне не страшно ничего, связанного с публичностью. Мне не страшно было выходить в сторис, когда все говорят о том, что я до сих пор не могу выйти, снять свою голову говорящую и так далее. Мне не страшно было на старый телефон начать снимать рилс, как только они вышли. Мне не страшно было, вообще не понимая ничего, в звукозаписи сесть, что-то наговорить на микрофон. И потом я сама еще все это сводила в самом начале, что-то там делала и занималась этим очень много. Я не знаю, почему у меня есть какая-то невероятная тяга к тому, чтобы меня слушали. Про меня знали, и я где-то каким-то огонечком, каким-то звездочкой светила. Почему-то для меня это невероятный движок.
Кайф.
И страшно, но, блин, я хочу. Я хочу это сделать, и поэтому сомнений не было.
Ты знаешь, мне очень нравится твой ответ, потому что он иллюстрирует правильное отношение к страху. Есть такое понятие, как отношение к отношению. То есть ты можешь к чему-то относиться, и тебе может быть страшно. Но к этому страху у тебя отношение не парализующее. Да? Ты идешь в него, тебе любопытно, ты к нему относишься нормально. То есть ты такая, ну, я не понимаю, как это делать, но я пойму, там, по ходу разберусь. Страшно, но...
Разберемся.
Да.
Да.
И я очень часто говорю фразу, что страх — не оправдание бездействия. Очень важно это осознавать. На пути к своему масштабу страшно всем. У меня есть клиенты, миллионеры и миллиардеры. И каждый из них рассказывал мне историю, как у него потели ладошки, тряслись ноги. Один очень крупный миллиардер рассказывал мне, как он, извините за подробности, блевал в туалете, потому что зашел в здание на подписание крупной сделки и не мог зайти в лифт. Ему было страшно подниматься на этаж, и он на первом этаже в санузле блевал. Очень переживал, чтобы одежда не заморалась, потому что как же он все-таки пойдет. Я говорю, то есть в момент, когда ты там находился в туалете, ты знал, что ты все-таки пойдешь и убежишь, раз ты так переживал за свою одежду. Он говорит, да, я знал. Я сейчас вот что-то с этим сделаю, но я туда поднимусь, зайду и подпишу. Было страшно. Он ставил все, абсолютно все, что у него есть, все деньги, что у него есть, он ставил на это дело, и оно сработало, и он стал миллиардером.
Панели пропал.
Да, да. Такие рисковые бывают ребята. Я это не приветствую,
вау.
Но тем не менее.
Но вот здесь, знаете, у меня интересная как будто бы особенность, то, с чем я сталкиваюсь в своей работе, в том числе с преподавателями и здесь на подкасте, это не только страх, но и какой-то перфекционизм. Потому что многие люди не могут позволить себе сделать не идеально, как будто бы. При том, что, ну, действительно, если послушать первые выпуски нашего подкаста, которые мы записывали из-под полы, у нас не было звукорежиссера, мы все сводили сами, там очень много каких-то шероховатостей. Mm-hmm. Но при этом я понимала, что если я этого сейчас не сделаю, я не сделаю это никогда.
Да.
И мне эта мысль очень помогла. Но я вижу, как многие люди стопорятся вот об эту идеальность, придуманную,
угу.
И вот это уже какое-то другое ответвление, как будто. Или это тоже страх и завязано на страхе?
Вообще перфекционизм — такая очень глубокая тема для изучения, и есть масса подтонов, полутонов, связанных с тем, почему это с нами происходит.
Угу.
Я, кстати, не перфекционист абсолютно, никогда у меня не было вот этой вот
мании, угу.
Невротической части, связанной с перфекционизмом. Но, тем не менее, естественно, в своей работе очень много эту тему исследую, потому что у меня, ну, 70%, наверное, клиентов страдают перфекционизмом. Ну, во-первых, здесь нечем гордиться.
Угу.
Начать нужно с того, что очень часто эта часть, которой мы гордимся, не понимая, как она очень сильно урезает наше движение вперед. Потому что, конечно, сделанные не идеально лучше, чем не сделанные совсем.
Вообще.
Безусловно, движение вперед, конечно, лучше сделать как-нибудь, чем не сделать вообще. У меня сейчас в работе есть очень известная женщина, пиарщица, которая работает с первыми лицами государства.
Вау.
И, в общем, такая классная, совершенно прекрасная, живая абсолютно женщина. И она говорит, ну, в смысле как-нибудь, Вероника? Я говорю, ну, вот, ну, как-нибудь сделай. Ну, как? Вот, ну, левой пяткой как-то сделай. Она говорит, я не могу. Я говорю, а что? Она такая, они говорят, они придут и меня затопчут. Вот они узнают. Я говорю, кто эти они? Я не знаю. Кто? Демоны какие-то? Назгулы придут? Кто придет? Какие-то, кто придет? Красная армия придет? Кто придет? Объясни мне тебя там. Она говорит, я не знаю, кто, но кто-то придет.
Кто-то придет.
Кто-то придет и накажет меня за это. Да, то есть у человека есть явный невротизм, связанный с этим. Есть еще такой момент, конечно, оправдывать свое бездействие. И тогда перфекционизм превращается в оправдание своей лени, в какой-то вот такой приносится характер торга с самим собой. Раз я не могу сделать идеально, то тогда я не буду делать никак. И от этого я радуюсь, что вот у меня есть возможность ничего не делать. И у перфекционизма, ну, по сути, то же самое, о чем мы говорили насчет травм, да, что мы можем травмой оправдывать свое бездействие, точно так же перфекционизмом мы можем оправдывать свое бездействие. Конечно, с этим нужно работать. Конечно, потому что у меня есть ярчайшие примеры среди моих клиентов, где мы смогли значительно снизить градус перфекционизма в жизни, и человеку просто стало легче жить, потому что...
Отпустило.
Потому что нет такого вот невротического напряжения, связанного с этим. И, конечно, от этого люди больше зарабатывают, и легче живут, и спокойнее спят. И есть такой момент, да. Вот, кстати, интересно, поскольку у тебя здесь педагоги слушают, что очень большое количество моих клиентов перфекционизм связывают с обучением в школе. Потому что, конечно, у нас есть вот эта бальная система оценок, да, или это на пятерку, или это... Я тут недавно просто думала о том, что по факту в нашем российском образовании у нас трехбальная система оценок.
Да.
Трехбальная. Это, ну, у нас просто с точки зрения психологии, насколько это калечит человека, насколько мало здесь полутонов, насколько это категорично. Просто с точки зрения психологии, если посмотреть, возрастной педагогики и психологии, мой любимый предмет в университете был возрастная педагогика и психология. Я работала в образовании 5 лет. Насколько это калечит ребенка, вот эта трехбальная система. Я как двоечница в школе могу сказать, что я не могла нормально себя воспринимать. Вот из-за того, что я плохо училась в школе, у меня дислексия. Тогда, естественно, такого не было даже близко понятия. Я училась очень плохо.
Если честно, даже сейчас в школах вообще не обращают на это внимания.
Да, я знаю. У меня через год ребенок идет в школу, я уже думаю об этом. Да, и вот эта трехбальная система и вот эта вот история про то, что тебя будут любить только если ты будешь хорошо учиться, она, конечно, взращивает невротический перфекционизм, конечно. Но я, со своей стороны, например, очень благодарна моему классному руководителю Елене Васильевне Телениной, которая была моей классной руководительницей, преподавала русскую литературу. Я со своей дислексией делала 55 ошибок в одном диктанте, и при этом она прекрасно ко мне относилась как к человеку. Я думаю, что в моей жизни этот человек сыграл, ну, невероятную роль, и я смогла добиваться в своей жизни результатов благодаря тому, что она своим отношением ко мне показала мне, что ты можешь быть двоечницей, ты можешь быть абсолютно безграмотной, ты можешь очень плохо учиться, но при этом я буду все равно тебя уважать. То, что я была спортсменкой, я выступала за школу очень много, то есть у меня была такая активная деятельная творческая часть, и она меня за это уважала. И я ей невероятно благодарна, насколько сильно она повлияла на меня.
Если честно, когда вы упомянули о том, что трехбальная система, первая моя мысль была на самом деле двухбальная, и еще да. Она зависит от того, как к тебе преподаватель относится. Да. И вот это действительно очень, к сожалению, яркая, да, такая репрезентация, да. Которая до сих пор существует в наших школах. И я абсолютно согласна с тем, что это очень сильно калечит восприятие тебя, потому что у меня была зеркальная ситуация. Я была отличницей.
Угу.
И любая не пятерка воспринималась угу. как трагедия жизни, да. Когда ты просто да. понимаешь, что я ничтожество, и все, и ты просто растворяешься в этом чувстве. И это, правда, очень странно.
Да.
Потому что это все еще и поддерживается преподавателями, да. в том числе.
Да. И родителями поддерживается.
Да, потому что, если честно, я очень редко встречала преподавателей, особенно старой закалки, которые вот как в вашем примере,
угу.
разделяли твои оценки и тебя как личность.
Да.
Потому что обычно это все сливается в одно, и, к сожалению, ничем угу. хорошим не заканчивается ни для кого.
Часто заканчивается тем, что человек идет к своему масштабу, если вот у него угу. есть такие травмирующие истории, а у большинства из нас они есть, он идет к масштабу вопреки. Да, вот вы все считали, что я там ничтожество. И я как в прошлом двоечница, несмотря на то, что у меня два образования, и я как в прошлом двоечница очень много лет шла в масштаб вопреки.
Докажу.
Вот через доказать, что я все-таки что-то из себя представляю. Ты знаешь, интересный момент. Я сейчас вот в государственных вузах нашей страны читаю лекции, и я когда прихожу туда, у меня до сих пор, вот казалось бы, я психолог, я преподаю в университетах, у меня огромное количество богатейших людей нашей страны среди клиентов. Но до сих пор я вот захожу в аудиторию в университете, и у меня до сих пор есть чувство, как я здесь оказалась, я же двоечница. Два образования.
О, боже мой.
До сих пор есть вот этот отголосок того, что я двоечница. И иногда люди подходят ко мне, когда написала первую книгу, люди подходят ко мне и говорят какие-то невероятные вещи. Вы такой умный человек. Вот я на вас смотрю там. И я думаю, это не про меня. Зачем они меня обманывают? До сих пор, если я очень устала, или у меня есть какое-то вот такое шаткое состояние, или какой-то большой стресс. И вот сейчас я готовлюсь, 14 июня у меня большое мероприятие в Москве. 500 человек будет в зале, которые придут слушать только меня. Я 7 часов буду на сцене. И у меня до сих пор думаю, зачем они приходят? Ну, я же...
Ко мне? Это правда ко мне?
Да, да. То есть есть взрослая моя часть, которая понимает все происходящее, дает отчет и присваивает себе все достижения в жизни, коих у меня очень много. Но есть детская часть травмированная, которую мне все равно нужно выслушивать. И она, да. Вот когда первый раз меня пригласили в университет читать лекции, я вот зашла в аудиторию и думала, господи, что я этим людям могу дать? Я же двоечница.
Насколько глубоко это сидит просто да. на подкорке где-то.
Да, да, да.
Невероятно. Возвращаясь к детству, я вот здесь, когда готовилась к нашему подкасту,
угу.
вспоминала какие-то свои впечатления, уже возвращаясь да, к предпринимательству, бизнесу. И почему-то у меня сразу возникает, опять же таки, вот эта параллель с детством, в том смысле, что я всегда читаю каких-то блогеров, которые сейчас продвинутые там бизнесмены, предприниматели, о том, что я уже с детства начал продавать всем лимонад, грубо говоря. Да?
То есть я тоже, кстати.
Вот. Но вот у меня такого не было. Да? Я всегда обращаю на это внимание, когда человек пишет о том, что у него зарождалась уже с самого начала вот эта предпринимательская жилка, что так,
да.
надо пойти, сделать туда, сделать вот это, когда там листья березы становятся твоими деньгами, и ты ходишь
да,
по двору,
конечно.
Со всеми там меняешься и так далее.
Листья сирени в моем случае, да.
Соответственно, предпринимательское мышление, да, возвращаясь как бы к теме нашего сегодняшнего разговора, это тоже что-то врожденное, как и масштаб, как и потенциал. Или все-таки это можно развить в итоге с жизнью?
Ты знаешь, вот по опыту работы с детьми, 5 лет я проработала в этой нише, по опыту работы с детьми, да, есть дети, которые, вот я не могу сказать, что это врожденная какая-то история, моя все-таки гипотеза в сторону больше того, что в их семье это нормально.
Угу.
Что в их семье не порицается предпринимательство. У меня папа был предпринимателем, у него 3 очень неуспешных попытки бизнеса. Все заканчивались очень трагично, и у меня не было перед глазами никогда такой картины успешного предпринимательства. Мы очень бедно жили, очень плохо жили, и были периоды голода, прям откровенно, я знаю, что такое настоящий голод, но, тем не менее, не порицалось почему-то в семье вот это вот его предпринимательская какая-то попытка реализоваться.
Деятельность.
Да. И вот по детям, с которыми я работала, я тоже вижу, что можно условно разделить детей на тех, которые адекватно относятся к купи-продай модели в жизни, и те, которые избегают этого, порицают это, боятся этого, ну и, в общем, как-то негативно к этому относятся. Все-таки моя гипотеза больше в сторону, что это влияние семьи. Потому что, например, даже во дворе, я вот в магазин с этими листьями сирени и водой, крашенной красками, которые мы продавали как лимонад, занималась этим бизнесом у подъезда с девочкой, чей отец был предпринимателем.
Ага.
Вот не с каким другим ребенком, а именно с ней.
С ней.
И все-таки вот я думаю, что это какая-то центрированность семьи на предпринимательство и адекватное к нему отношение. Потому что есть огромное количество семей, мы на постсоветском пространстве живем, да. Я напомню, что мы застали то время, где спекуляция была уголовно преследуема, да. То есть в ДНК нашей нации предпринимательство – уголовно преследуемая деятельность. Это очень важный момент, если мы посмотрим с точки зрения психологии и родологии. Это очень важный момент. У нас очень много людей боятся предпринимательства, потому что это порицаемо и наказуемо. Поэтому здесь, ну, вот такой момент, что не все в это хотят даже идти, потому что есть родовые какие-то страхи.
Которые, опять же, ты даже не осознаешь где-то. Опять они с кодом этим приходят к тебе.
Да, да, да. Потому что, ну, спекуляция. Ты спекулянт. Что такое? Опасный путь. И говоря о потенциале предпринимательского мышления, все-таки в своей работе как бизнес-психолога я точно, совершенно точно вижу, что предпринимательскому мышлению может обучиться почти каждый человек. И у меня есть ярчайшие примеры девчонок особенно, которые, вот знаешь, вот это вот к несчастью тенденция. Женщина вышла замуж за мужчину, верила в модель семьи, где я красивая, он зарабатывает, родила там 2 детей, и потом, к сожалению, столкнулась с неприятной реальностью. У меня таких женщин очень много. Очень много женщин, которые после развода, которые жили красивой жизнью, не хотят опускать свой уровень жизни. И одна из моих клиенток, я могу вслух об этом говорить, Софа Моша, прекрасная совершенно женщина, мы можем рассказывать о ней в открытых источниках. Мужчина, и она с 2 детьми, очень высокого уровня жизни, да, вся в бриллиантах и все такое, просто осталась на улице в прямом смысле слова. Она звонила мне с лавочки на улице с 2 детьми и чемоданом. Некуда было пойти просто. Просто некуда идти. И эти женщины, не имея вообще никакого предпринимательского мышления, абсолютно близоруки в вопросах отношения с деньгами, нет вообще представления причинно-следственных связей, откуда эти деньги берутся, с, прости за грубость, разжиженным в 5-10-летнем декрете мозги, вот абсолютно близоруки, встают, идут, зарабатывают, становятся предпринимательницами, развивают себя, свое дело, свой бизнес, становятся миллионершами. У меня таких примеров много. Много женщин, которые смогли пережить развод, потерю финансов. Я сама такая женщина, которая, ну, с голой жопой из брака вышла, скажем честно. И это абсолютно приобретаемый навык. Предпринимательское мышление – это абсолютно приобретаемый навык.
Это очень сильно меня успокаивает и радует, если честно, потому что, опять же таки, я не из тех детей, которые что-то продавал. Я был из тех, кто выступал, но ничего не брал за свои выступления, потому что, ну как же?
Ну, да, это же искусство.
Да, это искусство.
Творчество не может стоить денег.
Абсолютно, абсолютно.
Скажите
да.
Это тем, кто ставит цену на билеты в Большой театр.
Прекрасно, прекрасная ремарка. Да, и если честно, вот этот вопрос о том, как именно, что это такое предпринимательское мышление, потому что я вот скажу, Я вчера очень смеялась, потому что я решила пойти в Google. Думаю, надо устроить какой-нибудь интересный интерактив для Вероники. Загуглю я, что такое предприниматель, и разберусь с ней какие-то, согласна она, не согласна с этими утверждениями. Угу. Так вот, что вы думаете? Я загуглила, просто запрос ввела, да?
Угу.
Что такое предприниматель, да, или кто такой предприниматель? Вот так было. Что нужно сделать для того, чтобы стать предпринимателем?
Угу.
Что мне выдал Google? Открыть ООО ИП «Самозанятость». Точка. Все.
Да, верно. Легализовать свою деятельность. Совершенно верно. Напомню, мое первое образование юридическое.
Это первый шаг, правильно, к тому, чтобы, в принципе, считать себя и стать предпринимателем. Потому что для меня предприниматель — это нечто глубже, чем просто зарегистрироваться как предприниматель. Потому что я, например, зарегистрирована. Но каких-то предпринимательских жилок в себе не особо наблюдаю.
Угу.
Поэтому я хотела больше прийти к этому,
угу.
Что предприниматель — это не просто статус, да, не просто название, но это нечто большее. Вот какое наполнение у этого слова? Начинка.
Ты совершенно права относительно того, что, да, предприниматель — это человек, который легализовал свою предпринимательскую деятельность. И я вот в налоговой инспекции проходила преддипломную практику, помню, в первом университете.
В первоисточниках буквально.
Да, да. И есть такое понятие: деятельность ведется или деятельность не ведется.
Uh-huh.
Да, вот если деятельность не ведется, тогда ты зарегистрированный предприниматель, который не ведет деятельность. Да, вот если с юридической точки зрения мы посмотрим, то это вот так. Значит, ты сдаешь нулевую отчетность, и налогов с тебя не взять. Но если мы посмотрим на это с точки зрения психологии, да, то есть вот с юридической стороны вот так, да, с точки зрения психологии мы посмотрим на это чуть объемней.
Угу.
Объемней с точки зрения, кто такой предприниматель. Да? Это человек, который имеет намерение систематичной, регулярной извлечения прибыли и своей деятельности.
Угу.
То есть есть система и есть регулярность по извлечению прибыли из деятельности. Значит, что нам для этого нужно? Первое, нам нужна какая-то деятельность, нам нужна какая-то система, нам нужно сделать так, чтобы оно все работало регулярно,
угу.
И в конце приносило нам деньги.
Прибыль.
Угу. И вот предпринимательское мышление — это когда ты можешь это придумать. Деятельность какую-то придумать, выбрать что-то, как-то сделать. Каким-то образом ее систематизировать, то есть организовать эту деятельность, каким-то образом сделать так, чтобы это было регулярно, ну и в конце как-то, чтобы деньги у тебя были, чистая прибыль, чтобы у тебя была. Вот предпринимательское мышление — это про это. Если мы посмотрим как бы в инструментарную часть, да, что делает предприниматель, то есть как он мыслит, понятно, он системно организовывает бизнес из какой-то деятельности, организовывает бизнес, делает его системным, регулярным, стабильным и зарабатывает с этого деньги. Что делает предприниматель? Предприниматель в зависимости от этапа его развития занимается очень разными вещами.
Угу.
То есть, ну, предположим, вы сейчас решили, ну, то есть у нас педагоги, да,
да,
решили давать дополнительные занятия. Предположим, вы работаете в найме, в школе, да, неважно, там, в частной, в государственной, и берете дополнительно учеников перед ЕГЭ. Предпринимательская это деятельность? Да. Вы оформлены как самозанятый, это предпринимательская деятельность. Да, это предпринимательская деятельность. Но вы, допустим, пока что сами записываете этих учеников, сами их ищете, сами формируетесь. То есть вы такой многорукий Шива и все делаете сами. И вот на том уровне предпринимательства, на котором вы находитесь сейчас,
угу.
Вот это будет вашими действиями ежедневными. А есть другой уровень предпринимательства, я намеренно это делаю, да, мы перемахнем сразу на очень высокий уровень.
Угу.
А есть предприниматель, который сидит в своем там кабинете или на своей вилле где-нибудь на Бали и, по сути, общается с двумя людьми. Со своим генеральным директором и со своим операционным директором. И вот его предпринимательская деятельность состоит в том, чтобы спрашивать у ребят показатели, чистую прибыль и давать дюлей, если что-то не так.
Угу.
И там стратегически общаться. Основная его задача — это куда деньги переинвестировать, чтобы они привлекли еще больше денег.
Угу.
То есть он только стратегически мыслит, он вообще своими руками ничего не делает. Между вот первым примером и вторым — бездна. Там еще 11 тысяч вариантов, чем может заниматься предприниматель. Вот он сам занимается маркетингом или не сам?
Угу.
Он сам продает или не сам? Он сам нанимает людей или не сам? Он сам балансовый отчет сдает в бухгалтерии или не сам? Вот что делает в ежедневной своей деятельности предприниматель, вариантов миллиард. есть просто разные этапы развития. Вот, допустим, если мы смотрим на предпринимателя, который сейчас делает до 100 тысяч рублей в месяц.
Угу.
Еще раз, да, не в найме он зарабатывает 100 тысяч рублей, а именно предпринимательской деятельностью он зарабатывает до 100 тысяч рублей. Это настолько хаотичные действия. Он то попробовал, все попробовал, тут, везде что-то как-то, все надо попробовать. И этот период обязательно нужно пройти. Обязательно нужно пройти. Если вы его не пройдете, то дальше вам будет трудно систематизировать. Это как если вы не закончили начальную школу, то как вы окажетесь в средней школе, да? Очень важно увидеть, что этот период хаотичных, рандомных действий с целью просто попробовать, это очень важно. Дальше, когда мы идем от 100 тысяч до 300 тысяч, нам очень важно уже осваивать инструменты, предпринимательские инструменты, бизнес-инструменты. Например, строить воронку продаж самому. Для этого надо что-то про воронку продаж почитать вообще, поизучать, что это вообще такое, из чего состоит, что такое КЭФ, что это такое. Не знаю, надо изучить. А если я изучил, что такое КЭФ, это ключевой этап воронки, тогда как я могу его усилить? А если от него зависит, сколько я чистой прибыли получу, то тогда как я его усилю? Так, окей, это я разобрался. А как мне теперь увеличить трафик в эту воронку? Ага, я с трафиком не разобрался, пойду поучусь трафику.
Теперь еще трафик.
Вот, да, и от 100 до 300 тысяч – это вот такой период осваивания инструментов. Глобально нам нужно понять, ну, с точки зрения предпринимательства, инструменты продаж и инструменты маркетинг. Да, вот эти вот ключевые. А дальше еще инструменты управления, подбора там, и так далее. И ты как бы как Франкенштейн нарастаешь этими знаниями. А от 300 тысяч до 500 тысяч ты начинаешь делегировать уже. Ты уже такой, так, я знаю, как строить воронку, теперь я буду делегировать, у меня появится продажник, который будет заниматься моими продажами, например. Или у меня, допустим, появится СММщик, который будет заниматься своими социальными сетями. Да? И ты потихонечку, понемножечку начинаешь делегировать. И вот плавно-плавно ты вот так вот растешь. Опасно, если ты стал миллионером за неделю. Опасно. Потому что с точки зрения психологии ты уже почувствовал вкус денег, но ты не знаешь, как они делаются. А если ты не знаешь, как они делаются, значит, ты не можешь их повторить. Это значит, что когда они закончатся, ты будешь хотеть этого вкуса денег, но не будешь иметь инструмента, как это повторить. Это очень опасная история. Вот почему ребята, выигрывающие в лотерею, да.
Просто все спускают в ноль. Да,
да. Абсолютно, все. Абсолютно. Я вот еще работаю, ну, сейчас не так много, но имею опыт, скажем так, с выпускниками детских домов. И мы делали для них лекции там по финансам и по эмоциональному интеллекту и так далее. Потому что эти ребята, вот им 18, они выпустились из детского дома. У них на руках есть деньги, вот эти вот стартовые, да, и там эта квартира. И абсолютная близорукость в понимании, как вообще жить и чем. Ну, абсолютно, да. И это тоже про то же самое, да, когда ты не знаешь, как это повторить. Предприниматель — это человек, который знает, как это повторить. Кратно повторять, регулярно, системно это повторять. Если оно как-то получилось, один раз ты сам даже не понял, как, то надо разобраться, как ты это сделал.
Сядь и разберись, да, как ты это сделал.
Сядь и разберись для того, чтобы повторить.
Для того, чтобы повторить. Ну вот интересно то, что вы сейчас как будто вот про вот эти, да, так называемые hard skills говорили, про инструменты, про то, как мы идем маленькими шагами к каким-то своим высоким, большим целям. В блоге вы чаще говорите про эмоциональный интеллект.
Да.
Про софт-скиллы.
Да.
Как будто бы здесь вот эту вижу разницу, да, потому что мне кажется, что все приходят в разные точки владения хардами и софтами,
да,
к какой-то, да, точке в своей жизни. Правильно я понимаю, что в большинстве своем предприниматели, с которыми вы работаете, чаще всего как раз владеют этими хардами,
да,
умеют пользоваться инструментами, но при этом у них не дотягивает эмоциональный интеллект.
Да, еще тут очень важный такой момент. Ремарка про эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект нельзя развить раз и навсегда. Это не таблица умножения. Да? То есть это очень важно понимать, что на каждом новом этапе своего масштаба финансового роста и развития тебе нужно развивать эмоциональный интеллект больше, больше, больше и больше. То есть нет такого... Мы не можем сказать, у тебя низкий эмоциональный интеллект. У тебя тот эмоциональный интеллект, который соответствует твоему уровню сейчас.
Уровню,
Все. То есть это все равно, что людей делить на бедных и богатых.
Угу.
Ну, да, такое разделение есть, очевидно. Есть люди более богатые, есть люди менее богатые. Но если мы начнем это использовать в такой коннотации, типа, что есть богачи, а есть бедняки, и бедняки хуже, ну, нет. Я знаю тысячи людей, которые не очень много зарабатывают и очень хорошие люди, и у них ниже эмоциональный интеллект, допустим, да, чем точно так же знаю очень богатых людей, с которыми я даже не хочу заработать. Да, потому что я не разделяю ценности этих людей. Поэтому здесь ниже, выше эмоциональный интеллект просто разного уровня. И да, я, конечно, в блоге говорю сильно чаще про эмоциональный интеллект миллионеров, потому что они находятся в этом запросе. И это как бы мое просто обращение к целевой аудитории. И просто мне самой интереснее работать с миллионерами. Честно говоря, меня больше зажигает и вдохновляет, когда ко мне человек пришел и говорит: мы первый раз сделали 100 миллионов, меня сейчас снесет, как-то меня заземлите меня, пожалуйста, 100 миллионов, а теперь я хочу 200. Да, вот мне интересно. Мне интересно в эти цифры смотреть, мне интересно с этим играть. Ну, могу ли я помочь человеку, который делает первые 100 тысяч? Ну, могу, очевидно, я всем могу помочь. Но есть ли у меня в этом интерес? Вопрос. Вопрос. Поэтому, да, эмоциональный интеллект 100% — это то, что нужно развивать постоянно на любом финансовом уровне, на каком бы вы ни находились. Но просто когда вы растете до первого миллиона, ну, наверное, до первого полумиллиона, вы растете инструментарно. До полумиллиона точно больше акцент нужно делать на инструменты. А у нас сейчас есть такой перекос. Вот я хочу, вот, чтобы я был вот в легкости, чтобы я был вот в состоянии, в осознанности. Не, господа, до первого полумиллиона мы растем на хардскиллах, мы там херачим, простите за выражение, и мы там тестируем, пробуем, ошибаем, и как бы очень много действий совершаем, это правда. Очень много ошибок, ну, это правда. Это правда. Дальше уже можно смотреть и в эмоциональный интеллект, и в развитие своей личности, и в духовности, много куда еще. Это первое. И второй момент еще связанный с тем, как строится бизнес уже вот почему после полумиллиона. После полумиллиона у тебя уже появляется команда, какая-то стабильная плюс-минус команда. Она, ну, в среднем по больнице это твой администратор какой-то, ассистент. Я это называю ресепшн. Да, какой-то человек, выполняющий функцию ресепшена. Это твой отдел продаж, это твой отдел маркетинга. Возможно, если ты публичная личность, это пиар-отдел, еще кто-то. Да, то есть это люди. И здесь очень важно увидеть, что бизнес – это система бизнес-процессов. Каждый из этих бизнес-процессов заканчивается результатом. И все эти результаты вместе каким-то образом приводят к финансовому результату компании. И вот бизнес-процесс, ну, например, отдел продаж, да, там бизнес-процесс, или, например, там отдел маркетинга, бизнес-процесс. Бизнес-процесс обеспечивают нам люди, да, какие-то люди, которые с нами вместе идут к этому финансовому результату. И при чем здесь эмоциональный интеллект? Бизнес – это система отношений между людьми. То есть у тебя есть Маша, Даша, Глаша, и надо как-то, чтобы они были в системе отношений, которая нас продвигает, а не тормозит. Потому что на социальном факторе огромное количество бизнесов сыпется просто потому, что отдельно взятые эти люди сильные, а вместе ты их сложить не смог. И тогда очень важно заниматься развитием своего эмоционального интеллекта с точки зрения управления командой. И начинаем мы здесь всегда с предпринимателя. Потому что предприниматель плохо управляет командой, потому что он плохо управляет собой. Это очень важно. И тогда предприниматель в первую очередь занимается тем, чтобы разобраться с собой, какие чувства и эмоции я проживаю, на что я реагирую, где я проваливаюсь, как я вообще себя веду на границе контакта с другим человеком, а с толпой, а с людьми, которым я плачу, а с людьми, которые не выполнили поставленные задачи на границе контакта, как я проявляюсь. Вот очень частая история. Да? Есть предприниматель, есть команда. И команда не выполнила поставленную задачу. Не выполнила. По каким-то причинам не выполнила поставленную задачу. Я, как предприниматель, на границе контакта с моей командой, которая не выполнила свою задачу, как проявляюсь? Вопросик. Я истошно ору дятлом, потому что я в бешенстве?
Да.
Или я все-таки выхожу на какой-то конструктивный диалог и как-то научаюсь с этими людьми коммуницировать так, чтобы они исправили свои ошибки, или даже я с ними как-то прощаюсь, или кого-то я увольняю, да, ну, то есть как. Но вот на границе этого контакта я какой? И это напрямую зависит от того, как я контактирую в первую очередь с собой. Поэтому эмоциональным интеллектом интересней заниматься с людьми, которые уже перешагнули миллионы, потому что они понимают ценность этого, и это можно прикладывать к их деятельности. Это очень сложно приложить к деятельности человека, который там первую сотку пытается пробить, потому что, ну, объективно, первая сотка — это много действий.
Ты там другими занят вещами, да. Тебе не до этого, да. Как будто бы.
Совершенно верно.
И здесь снова про те же самые уровни.
Да.
Предпринимательство, да, и на первых уровнях, да. Еще раз подытожим, мы пользуемся инструментарием. Мы пробуем, да. Экспериментируем, пытаемся повторить успех, который мы, да. Уже так или иначе приобрели, да, и идем дальше. Угу.
Мы создаем систему, мы понимаем, как система работает. Мы можем создать систему и поддерживать ее жизнедеятельность.
Угу.
Эффективную систему, да. Потому что бизнес — это система. Вот, Юль, очевидная вещь. Угу. Бизнес — это система, которая должна поддерживать сама себя и кратно расти и развиваться. Ну, это очевидная вещь. Но ты знаешь, я очень часто вижу у людей невероятную реакцию инсайта, типа, бизнес — это система. Так вот, почему я не могу повторить свой результат прошлого месяца.
Потому что нет системы.
Системы нет. Я говорю, мой хороший, как поздравляю. Это очень важно. Ты понял, что бизнес — это система, которая работает сама, поддерживает себя сама. Твоя задача просто делать так, чтобы она кратно росла и развивалась. Поздравляю, вы прошли игру, следующий уровень. Это действительно так, да.
Тут, конечно, можно было бы много слов сказать про систему, потому что, мне кажется, тоже очень часто поднимается этот вопрос, в том числе в инфобизнесе, про то, как сделать систему под себя, гибкой, такой, чтобы не как у всех, чтобы тебе было в ней комфортно работать. Потому что как будто бы первая ассоциация со словом «система» — это ограничение.
Это ограничение, это правда, да. Система — это ограничение, это правда. Тут тогда вопрос, как ты относишься к ограничениям.
К этому ограничению.
А это тема исследования эмоционального интеллекта.
Угу.
Как ты относишься к ограничениям?
Ну, то есть все просто переплетено, взаимосвязано, и чем дальше по этому уровню, по этим ступенечкам ты поднимаешься, тем больше в эту систему ты загружаешь, наполняешь ее, развиваешь, и она дальше, да. Растет вместе с тобой,
да.
Командой, эмоциональным интеллектом, да. И так далее, и так далее.
Да. Мне очень нравится, как Насим Талеб говорит о системах. У него есть прекрасная книга «Антихрупкость» о том, что система одновременно и стабильна, и изменчива.
Угу.
То есть вот ваша система, она должна быть очень стабильной, ваша предпринимательская система, но в то же время невероятно гибкой под воздействием внешних факторов. Да, она должна быть стабильной и перестраиваемой.
Угу.
И здесь нет противоречия. Здесь нет противоречия. Просто вот, ну, на определенном уровне понятно, что если вы сейчас только выходите из найма, вам вообще все это не надо. Но если вот мы говорим о системе, которая приносит уже хотя бы 500 тысяч чистой прибыли ежемесячно, да, в течение какого-то времени, то там уже другие правила игры. Ты уже строишь стабильную, но гибкую систему. Вот величайшая загадка для каждого человека — как мне быть одновременно и таким, как все, и уникальным? Величайшая загадка каждого предпринимателя — как мне создать стабильную систему, которая будет гибко и изменчива? И здесь нет противоречия. Вот увидите это, здесь нет противоречия. Да, ты такой, как все, но ты уникальный. Да, ты часть системы, часть среды, но ты уникальный. Да, твой бизнес стабильный, системный, скучный, в нем есть ограничения, монотонная работа, рутина и бла-бла-бла, но между тем это все гибко и изменчиво. И нет здесь противоречия. Это очень важно увидеть, но это уже вот на следующий уровень.
Угу. Ну, это то, что в итоге придет. В итоге, видимо, если мы собираемся этим заниматься, наверное, и учиться этому, потому что тоже важная, наверное, мысль, которую я вынесла из нашего разговора сегодня, это то, что если предпринимательскому мышлению можно научиться, то значит нужно учиться.
Есть такая смешная фраза: чтобы покупали, нужно продавать. Чтобы научиться, нужно учиться.
Нужно учиться.
Знаешь, спасибо, Кэп. Ну вот, да.
И вот, опять же таки, как бы парадоксально это ни звучало, но иногда вот эти простые какие-то вещи кажутся самыми сложными, да, в слепом пятне в каком-то находятся, и мы, да. Не можем их разглядеть. И вот здесь как раз нужен человек, опять же, к которому мы можем обратиться, и который может нас научить построить эту систему для себя, ну или хотя бы просто относиться, да, к своему делу как к предпринимательству. Потому что вот мы сегодня упомянули про то, что мы регистрируемся как самозанятые или как ИП, и мы автоматически становимся предпринимателями с точки зрения закона, да, и законодательной,
да.
деятельности. Однако иногда это не воспринимается так. да, потому что, да, опять же таки, в голове есть ассоциация, что бизнес — это вот огромная компания, где-то в Сити, невероятные обороты, куча персонала. А вот я сижу здесь, ну какой я предприниматель? Ну вот что мне сделать как раз для того, чтобы сделать вот эти самые первые шаги? И как мне относиться к своему делу как к предпринимательству, как к бизнесу?
Угу. В юриспруденции есть такое понятие, как де-юре и де-факто. Да, вот де-юре ты можешь быть предприниматель, а де-факто нет.
Угу.
Для того, чтобы фактически быть предпринимателем, нужно две вещи. Одна с точки зрения осознания, а другая с точки зрения действий. С точки зрения действий очень важно совершать предпринимательские действия. То есть организовывать свой бизнес так, чтобы совершать в нем действия. Например, вести социальные сети с целью продажи. То есть ты сторис выкладываешь, в конце говоришь, покупай мой там урок по английскому. Да? Вот фактически ты совершаешь предпринимательское действие. Или, например, ты запустил курс для поступления в университет.
В университет, да.
Да, вот запустил свой курс у тебя там, какой-нибудь курс по высшей математике, подготовке к высшей математике, запустил. Или, например, ты запустил свой курс для родителей, как поддерживать детей, допустим. Я не знаю, ну что-то.
Да, как поддерживать детей, кстати, очень популярная тема, особенно в период ЕГЭ, стресс, вот это
все. Да, прекрасно. Мне очень нравится, что это набирает популярность. Соответственно, что будет действиями предпринимательскими? Ты, значит, сделаешь какую-то бесплатную лекцию. Люди туда придут тебя послушать. На этой лекции ты повешаешь QR-код, чтобы они что-то оплатили. Вот они оплатят, ты их как-то зарегистрируешь, потом ты их переведешь в Телеграм. В Телеграме они будут там с тобой общаться. Потом ты сделаешь курс. Лекция 1, лекция 2. Выгрузишь это на дедкурс. Вот каждое это действие — это предпринимательское действие. И ты де-факто предприниматель, потому что ты совершаешь коммерческую деятельность. Ты берешь деньги и оказываешь за это услугу. Ну или продаешь товар, если ты продаешь товар. Вот с точки зрения действий, да, это предпринимательские действия. Ты продаешь, ты совершаешь действия, направленные на продажу. И ты оказываешь услугу. Ты берешь деньги и оказываешь услугу. И ты стараешься это делать регулярно. Да, часто, регулярно. А не раз в полгода. Ну, сейчас все, я скажу. Покупайте мои консультации или покупайте мои уроки. У меня была одна клиентка, прекрасная пианистка, которая готовит детей в поступление в консерваторию, это называется, да, если я правильно помню. И она готовит очень серьезно пианистов в консерваторию. У нее 1000 дипломов там, ну вот, естественно.
Завешены стены.
Вся стена увешена, но она, конечно же, какая, правильно, недостаточная для того, чтобы иметь право преподавать. И она говорит, Вероника, ну, понимаете, я пишу, когда в сторис, что можно 5000 у нее стоит занятие. Вот я когда пишу 5000, вот я хочу плакать, мне плохо, у меня трясутся руки, и мне так стыдно. Ну, неужели же я, пианистка, скатилась до этого, чтобы писать 5000? Это вот это... Ты представляешь, как мне... Это же такой позор вообще. Я говорю, подождите, вот... Скажи мне честно, когда ты готовишь людей к поступлению в вот эту консерваторию, вот эти люди, потом, поступая, становятся какими-то талантливыми, успешными, там, тра-та-та, пианистами. Она говорит, да, у меня есть вообще, начинают мне тут же фамилии какие-то, я, естественно, не знаю никого, но, тем не менее, какие-то фамилии, вот этого я готовила, вот этого, а этот сейчас самый молодой, и тот, а это то, а этот в Австрии играет, вот, я говорю, то есть, ты помогла человеку, который сейчас самый молодой какой-то дирижер чего-то там, достичь этого результата. И это произошло потому, что ты сказала 5000 в час, приходи, я буду тебя готовить. Увидь эту связку. Тебе стыдно за что? За то, что ты вот этому человеку, которому ты сейчас восхищаешь, ты помогла когда-то поступить?
Угу.
Она говорит, я не смотрела на это с этой стороны вообще. Почему? Потому что в этой среде есть профдеформация, да? Вот стоять на сцене в филармонии и играть за каким-то легендарным роялем — это престижно, а писать 5000 в час и продавать себе как преподавателя — не престижно.
Это стыдно.
Здрасте, приехали. И мы очень много с ней работали. Сейчас у нее школа, уже как-то она из этого всего вышла. Ну, еще не вышла, ладно, это я ее так, это скидку ей, все равно еще там есть. Но, тем не менее, совершать действия предпринимательские. Несмотря на то, что это страшно, стыдно, совершать предпринимательские действия, то есть продавать, искать клиентов и оказывать свои услуги. Это первое.
Угу.
Второе – это предпринимательски мыслить.
Угу.
И здесь, наверное, уже в завершении нашей встречи хочется сказать, предприниматель — это тот человек, которому не нужны гарантии. Что отличает предпринимателя от человека, который работает в найме? Одна единственная вещь.
Угу.
Он согласен на жизнь без гарантий. Он согласен. Он идет на риск. Он идет на риск каждый день. Он не знает, получится у него или нет. И его это не останавливает. Если вы посмотрите на свою простую жизнь, абсолютно все, чем вы пользуетесь, делают предприниматели. Вот наушники, в которых ты сейчас сидишь, сделал предприниматель. Вот волосы у тебя прекрасным красивым цветом покрашены. Предприниматель создал парикмахерскую. Предприниматель придумал эту краску. Предприниматель придумал шампунь, которым ты моешь эти волосы. Вот видишь, у тебя там окно. Вот предприниматель придумал вот эти вот окна делать. А другой предприниматель организовал людей, которые их установят. А третий предприниматель организовал стройку дома, в котором ты сидишь. Если вы посмотрите, каждый миллиметр вашей жизни – это результат предпринимательской деятельности. Все, что вы имеете в своей жизни, это результат предпринимательской деятельности. Кто-то придумал это и рискнул, и у него получилось. И это самое главное, что отличает предпринимателя от остальных. Он согласен с тем, что гарантий нет. И его это не останавливает.
Угу. Прекрасно. Правда, прекрасное завершение нашего сегодняшнего подкаста. Хочу последнюю мысль такую не вкинуть, а предложить в том числе. Буквально вчера я увидела то, что в Москве будет проходить, кстати, в один день с вашим тренингом, Вероника,
да.
14 июня. Да, мы записываемся раньше 14 июня. Вероника уже упомянула, что у нее будет большое офлайн мероприятие в Москве, тренинг, как раз тоже про масштаб, да, и поиск своего потенциала. И в этот же день в Москве будет проходить мероприятие, которое называется «Женское дело».
Угу.
Там, насколько я понимаю, Яндекс.Маркет собрал предпринимателей женщин, которые развивают свое дело каким-то образом. Там абсолютно разные сферы, абсолютно разные затронуты виды деятельности, но объединяет именно то, что предприниматели женщины. Да? И у нас сегодня тоже в нашем диалоге что-то связанное с женщинами сквозило. И когда мы говорим про преподавателей, мы тоже чаще всего имеем дело с женщинами. Да, и вот здесь, наверное, последней такой мыслью хочется тоже сказать о том, что это абсолютно женское дело. И меня очень сильно поразила вчера вот эта мысль о том, что люди заявляют о себе. Женщины приходят и говорят: мы делаем бизнес, мы классные, у нас получается. И у меня это вызвало какие-то невероятные эмоции, потому что буквально недавно, да, вот с моими учениками мы обсуждали, что мы не знаем ни одного женщины-предпринимателя из России. И тут я натыкаюсь на этот пост, на это объявление. Ну, грубо говоря, кроме каких-то больших, да, типа Татьяны Бакальчук.
Я просто знаю очень много, поэтому...
Вот, да. Ну, это потому, что вы в кругах этих вертитесь. И поэтому мне кажется, что очень важна опять вот эта репрезентация, показывать, что женщины делают свое дело, что они вообще-то очень тоже много к чему причастны, да, и это не только уже мужское. Почему-то потому, мне кажется, что есть все-таки такой стереотип, да, что предприниматели, бизнесмены, они мужчины.
Это стереотип.
Да, вы уже сказали, что вы сами лично знаете много женщин, прекрасных предпринимателей, и мне хотелось бы, чтобы, если у наших слушателей есть такой стереотип, они увидели этот, в том числе, спектр возможностей и поняли, что женщины прекрасно могут совершать предпринимательские действия, создавать свои бизнесы, классно развиваться, а потом еще об этом рассказывать на огромных площадках в Москве.
Знаешь, ты затронула одну из самых-самых триггерных для меня тем, потому что я не разделяю предпринимательство по гендерному признаку. И я знаю огромное количество суперуспешных, невероятных женщин. И если уж на то пошло, женщины более стрессоустойчивы и более гибкие.
Гибкие.
А для предпринимательства стрессоустойчивость и гибкость — это лидирующие качества личности. И здесь, наверное, в завершении хочется сказать, что, к сожалению, исторически так сложилось. И спасибо феминисткам. Я имею в виду не радикальный феминизм, а адекватный феминизм, который за равные права. Да, за равные права между мужчиной и женщиной. И все-таки здесь хочется сказать, что я не знаю ни одной причины, и как психолог, и как предприниматель, и как миллионерша, я не знаю ни одной причины, почему женщина не может быть предпринимателем. Ни одной причины. Нет таких причин. Абсолютно нет таких причин. У нас две принципиальные разницы между мужчиной и женщиной. Первое – это первичный половой признак. И уж поверьте мне, с любым половым органом можно заниматься предпринимательской деятельностью. Никак это не влияет. И второе – это физическая сила. И если мы говорим о работе грузчика или о работе, я не знаю, шахтера, тут еще можно как-то попробовать поспорить, что, наверное, все-таки это типа более мужские профессии. Допустим. Но если мы говорим о предпринимательстве, в предпринимательстве физическая сила не нужна. 100%. Знаете, меня раздражает один очень важный момент. Почему у нас есть Forbes и Forbes Woman?
Разделение, да, сразу.
Вот объясните мне кто-нибудь, почему у нас есть какой-то Forbes, типа обычный, стандартный.
Который все знают, причем еще, да.
Да. И какой-то мини-версия предпринимателей – это женщины. Как будто бы, ну что за бред? Что за бред? Я знаю сотни женщин-предпринимателей, у которых сильно более успешные бизнесы, чем у мужчин. Ну, самый простой пример, ну, владелица Wildberries. Ну, вот, ну, если уж мы его...
Татьяна Бакальчук, да.
Да, если уж так прям имена вам нужны.
Да.
Я знаю огромное количество сейчас проектов, где муж с женой работают в паре, и за предпринимательскую часть отвечает женщина.
Женщина.
Угу. Поэтому, уважаемые женщины, у вас есть все для того, чтобы стать миллионершами. Факт. Доказанный огромным количеством женщин, в том числе моих клиентов. И в том числе я.
В том числе вами. Да. Это великолепно. Спасибо вам большое, Вероника. Было невероятно приятно с вами сегодня пообщаться. Я уверена, что этот выпуск получится супермотивационным, а главное, суперпобуждающим к действиям. Потому что, если честно, Вероника разложила все по пальцам, и теперь нам остается только взять эти светлые мысли и претворить их в жизнь, поверить то, что мы этого достойны, то, что мы все можем сделать, и просто начать творить свою жизнь своими руками.
Спасибо тебе большое за приглашение. Было очень приятно, легко и любопытно вести с тобой этот диалог. Спасибо тебе большое.
Спасибо, Вероника. Спасибо.
Пока.